главноначальствующий советской военной администрации, главнокомандующий группой советских оккупационных войск в Германии, маршал Советского Союза Жуков, член военного совета советской военной администрации в Германии, генерал-лейтенант Боков, заместитель начальника штаба советской военной администрации в Германии, генерал-лейтенант Дратвин. Советский народ не забыл революционных заслуг немецкого рабочего класса, немецкой прогрессивной интеллигенции, великих заслуг коммунистической партии Германии и ее вождя Эрнста Тельмана, погибшего в конце войны в фашистских застенках. Наша партия и правительство считали своей обязанностью подать руку братской помощи немецкому народу. Во всех городах и населенных пунктах немецкое командование оставило при отступлении тысячи раненых солдат и офицеров. В одном только Берлине и его пригородах раненых солдат немецкой армии оказалось более 200 тысяч человек. К этим раненым, бывшим врагам, наши медицинские работники, советское командование проявили величайшую гуманность и организовали их лечение на одинаковых условиях с советскими бойцами. Как-то с группой офицеров я проходил по Унтер-ден-Линден. Сопровождавший нас офицер комендатуры Берлина указал на один из сравнительно целых домов, где теперь разместился госпиталь для немцев. Мы решили зайти. Первое, что мне бросилось в глаза, это то, что большинство раненых были юноши, почти дети, от 15 до 17 лет. Выяснилось, что это фольксштурмовцы из разных отрядов, сформированных в Берлине в начале апреля. Я спросил, что заставило их идти в отряды фольксштурма, когда Германия находилась уже в безнадежном состоянии. Мальчишки, опустив глаза, молчали, а один сказал, «У нас не было иного выхода, как брать оружие и становиться на оборону Берлина. Тех, кто не шел, забирали в гестапо, а оттуда возврата не было». Из дальнейших разговоров выяснилось, что несколько человек, людей более старшего возраста, были здесь из тех, кто в ноябре 1941 года дрался под Москвой. Я сказал, что мне тоже пришлось драться под Москвой. Один раненый солдат заметил, лучше не вспоминать эту трагедию, которая постигла немецкие войска. От нашего полка из 1500 штыков осталось не больше 120, да и те были отведены в тыл. «А где ваш полк дрался?» — спросил я. «Под Волоколамском», — ответил раненый. «Значит, мы с вами старые знакомые», — пошутил я. Тот же раненый спросил. «Нельзя ли узнать, где и на каком участке вы, господин генерал, дрались?» Я сказал, что командовал войсками Западного фронта под Москвой. Мы опросили раненых, как их кормят, как лечат русские доктора. Все наперебой стали расхваливать питание и внимание советского медицинского персонала. Один из наших врачей заметил, немцы добивали наших раненых, а мы вот ночью не спим, восстанавливая ваше здоровье. Это непростые немцы так поступали, — ответил раненый старик. — Это немцы-фашисты. — А есть ли среди вас фашисты? — спросил я. — Молчание. Я снова спросил. Опять молчание. Тогда поднялся солдат лет 50 и, подойдя к койке другого солдата, толкнул его в спину и сказал, — повернись. Тот нехотя повернулся. — Вставай и доложи, что ты фашист. Когда мы уходили из госпиталя, раненые просили оставить всех их на попечении советских врачей и медсестер. В первые послевоенные дни и месяцы нам часто приходилось встречаться с руководителями немецких коммунистов Вильгельмом Пиком, Вальтером Ульбрихтом и их ближайшими соратниками. С болью в душе говорили они о тяжелых потерях, которые понесла компартия, лучшая часть рабочих и прогрессивно настроенной интеллигенции. Их глубоко беспокоило тяжелое положение немецких трудящихся. По просьбе немецкой коммунистической партии советское правительство установило для берлинцев повышенные нормы продовольствия. Так поступали советские люди в Германии после разгрома фашизма. А что замышлял Гитлер в отношении советского народа? Готовясь к захвату Москвы, Гитлер дал директиву, которую я хочу напомнить еще раз. Город должен быть окружен так, чтобы ни один русский солдат, ни один житель, будь то мужчина, женщина или ребенок, не мог его покинуть. Всякую попытку выхода подавлять силой. Произвести необходимое приготовление, чтобы Москва и ее окрестности с помощью огромных сооружений были заполнены водой. Там, где стоит сегодня Москва, должно возникнуть море, которое навсегда скроет от цивилизованного мира столицу русского народа.